Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Да приди Царствие Твое». Как вы помните, в прошлый раз мы с вами остановились перед тем, как читать притчу о 10 девах, чтобы было понятно, о чем, к какому времени относится вот эта притча о 10 девах, я должен был вам прочитать из Матфея 24 главы. И не буду повторять, о чем мы с вами читали, коротенько только скажу, что вот эти слова, с которых мы сейчас начнем читать, «тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам», относятся ко времени пришествия Христа. Мы с вами там читали, что как перед пришествием, вернее, как во время, перед потопом, люди ели, пили, женились, там выходили замуж, покупали, продавали и не думали, и как бы не вникали, не размышляли над смыслом жизни, да, вот точно так же будет и в пришествии Сына Человеческого. То есть, мы с вами тоже читали, двое будут там на поле, один возьмется, другой оставится, двое будет милющих у жерновов, одна возьмется, другая оставится, да, то есть будет какое-то, ну так будем говорить, распределение, то есть не то, что вот двое милющих, обе, как говорится, на небо пошли. Двое в поле, оба на небо пошли. Ну, а типа ленивый там, как говорится, где-то вот он не пошел на небо, его не взяли. К чему эта мысль? Вот девы, да, о которых мы с вами сейчас будем читать, они как бы представляют верующих людей. И вот тогда, перед вторым пришествием, состояние верующих будет подобно как бы вот этим десяти девам. И чуть-чуть забегая наперед, я хочу обратить ваше внимание на такую деталь. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю там, мою или его, да? Не всякий, ходящий в церковь, будет взят на небо. Не всякий крещенный, не всякий принимающий участие, принимающий вечерю, не всякий занимающийся миссионерством будет определен Богом к наследованию жизни вечной. Будет некая градация, некое разделение. Бог одних возьмет, других оставит. Это я к тому вам говорю, чтобы мы не обманывались, внушая себе мысли, которые нам кто-то внушил, да, о том, что вот главное ходить, главное вот не оставлять собраний, вот там принимать участие в определенных религиозных мероприятиях церковных, и вот главное верить, и всех, независимо кто какой, все пойдут на небо. Извините, пожалуйста, но это, как говорят, чистой воды обман, хотя тут говорить про чистую воду и про обман вроде бы, как говорится, не очень красиво, не очень правильно, но тем не менее. То есть обман, как говорится, чистейший, без примеси чистоты. Ну, я уже в таком плане чистейший, да, обман. То есть тут, как говорится, другого мнения быть не может. Библия нам об этом четко говорит. Кого возьмут на небо, кого не возьмут. Нечистый, то есть грех, человек, оскверненный грехом, человек, ничего не делавший для того, чтобы от него избавиться, ему ничего светлого не светит даже в конце туннеля. Не светит сегодня, и в конце туннеля тоже ничего не будет светить. Так вот, продолжая вот эту тему, и прежде чем мы начнем рассуждать с вами по поводу вот этой притчи, да, о десяти девах, я вам сначала прочитаю эту притчу. Это 25 глава Евангелия от Матфея, с 1 стиха по 13. Значит, читаю. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет. Выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир. И двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам, не знаю вас. Вы слышите, да? Верующим, которые обращаются к нему: Господи, Господи. Это крещенные, это уверовавшие, это, ну, соблюдавшие предписания церкви, да? И вдруг такие слова: не знаю вас. И 13 текст. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Первое, на что хотел бы я обратить ваше внимание, вот здесь пишется, как вы уже поняли, заметьте, жених придет, девы, которые как бы готовятся выйти замуж, да, это конкретно время перед вторым пришествием Христа. То, что здесь, вы понимаете, притча, ее нельзя вот так толковать, просто вот каждое слово, вот почему пять мудрых, почему пять неразумных. Тут, если так вот толковать, можно понять, что вот половина всех верующих будет мудрых. Ну и можно, как говорится, знаете, количество приличное и себя причислить. Ну, я, наверное, все-таки к пяти мудрым отношусь. Здесь не говорится о том, что будет пять дев мудрых. Это образная, это иносказательная речь. В виде символов Христос хотел что-то показать. А на самом деле, вы помните, много званых и мало избранных. Не следуй за большинством на зло. Ибо вот мрак покроет землю и тьма народы. То есть большинство людей, большинство всегда было не на стороне Господа и не шли за Ним. За кем угодно шли, но не за Господа. Во что хочешь верили, но не в то, что говорил Господь. То есть вот это число 10, не надо тут 10, там совершенство или полнота, кто как на какой лад толкует. Не надо этим заниматься, это просто имеет вид некой мудрости, но толку от этой мудрости никакой нет. Да? Просто берется 10 дев, и 5 было мудрых, 5 неразумных. То есть как бы, что не все мудрые и не все разумные. Как бы по 50%, чтобы не было обидно, как бы вот тех мало, тех много. Христос как бы говорит: а вы сами, уже слушая эту притчу, делайте вывод, какой половине из этих 10 дев принадлежим мы. Так вот, смотрите, я еще хотел бы о чем сказать. Я вам говорил, что Царство Небесное внутрь вас есть. Что Царство Небесное — это Царство Христа, которому мы позволяем воссесть на престоле нашего сердца. И если Он Царь, то все наше естество подчиняется Ему. Поймите, здесь не идет речь о сравнении с царствами земными, когда царь – это тиран, когда он силой заставляет себе служить, поклоняться. Здесь совершенно иная картина. Это тот царь, который никого не заставлял, это тот царь, который отдал свою жизнь за нас, людей. Заплатил иск за наши преступления, принял на себя нашу смерть, и мы его признаем царем, мы его величаем исключительно добровольно и сознательно, и мы соглашаемся с его мудростью, потому что другого такого царя нет, и мы являемся его как бы поклонниками, это я пока в общем теоретически говорю, да. Это не то царство земное, где насилие, где диктатура и где рабство. Это абсолютно добровольное царство, когда кто-то, кем-то спасенный, из любви не поклоняется, я бы так сказал, преклоняется, любит, уважает, признает мудрость и готов у него учиться и ему подчиняться. Это приблизительно, вот, допустим, ребенок, который понимает мудрость родителей, да, он вроде как слуга, а родители вроде как господа, но он слушает, он уважает, он любит, и ему от этих родителей еще больше похвалы, еще больше любви и больше заботы. Это то же самое рабство, когда, ну, допустим, там это все, я в хорошем смысле говорю, да, муж любит жену, потому что жена, ну, исключительная умница, добродетельная, порядочная, хозяйственная, нежная, добрая, чуткая, не сплетница, не болтливая, да, и муж готов служить, носить на руках ее как царицу. Вы понимаете, это очень хорошее царство, очень хорошее преклонение, и дай Бог, как говорится, чтобы оно у всех оно было, но вот с Господом оно именно так. Так вот, Царство Небесное – это не только то, что внутри, а ведь сначала у нас царство должно быть внутри нас на этой земле, потому что на этой земле, чтобы по всей земле среди всех народов это царство восстановилось, это просто нереально, так как основная масса людей даже не хочет думать на эту тему. Мы привыкли, мы вот в этой атмосфере живем, мы родились, мы выросли, нам нравится, хоть мы и страдаем, но тем не менее человек звучит гордо, я хочу быть вот так, вот таким, да? И я еще говорю, что Царство Небесное – это и Вселенная. Царство Небесное – это не павшие миры. Царство Небесное – это и то царство, в которое нас возьмут, если атмосфера этого царства будет внутри нас. Поэтому, говоря о Царстве Небесном, это касается и внутреннего состояния человека, и внешнего его отношения с тем царством, куда он хочет попасть. Вот данная притча как бы затрагивает и внутренний мир, и вне его, то есть мир Царства Божьего, который на небесах. И вот какая взаимосвязь между этими царствами? Теперь вот начинаем более подробно исследовать эту притчу. Значит, тогда, перед вторым пришествием, будет, подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. То есть, если взяли светильники, если они девы, а, извините, не гулящие женщины, не проститутки, да, и вышли навстречу, то есть это люди, реально верящие Господу, принимающие, пусть в общих чертах, но Писание, Библию, да, и как бы вышли навстречу жениху. То есть все-таки какая-то работа была сделана. Не лежали, не спали, вышли навстречу. То есть ходили в церковь, слышали проповеди о пришествии, о скором, слышали о том, что надо готовиться, ну и как бы как учили, как там понимали, так и готовились. Хочу некоторые слова, как бы на некоторые слова акцентировать ваше внимание. Вот смотрите, взяли вот эти 10 дев, взяли светильники свои. О чем речь идет? Я напоминаю вам слова Христа. Вы – свет мира. То есть человек, его жизнь, его поведение, его слова, его привычки, его ценности, его отношения, то, что он внутри, как он относится к людям, да, все это у верующего должно говорить о том, что он – свет миру. Свет миру – вообще Христос. А мы, свеча как бы была незажженная, да? Приняв Христа, Христос как бы, мы от его свечи зажигаемся, да? Поджигаемся. Мы теперь должны быть светом миру. Так вот, взяв светильники свои, речь идет, ну, вы сами понимаете, светильник – это то, что в руках держим, но это притча. Речь идет о том, что да, мир темный, темнота, как бы ночь, да, а светильниками являемся мы. Как столбы ночью, на которые летят там мотыльки, комарики и прочая живность. Значит, вот то, что написано, взяв светильники свои, речь идет о том, что вы являетесь этим светом. Вы являетесь той свечою. Вы свет миру. Далее. Тоже Царство Небесное подобно 10 девам. Я хочу подчеркнуть. Не написано, что Царство Небесное подобно 10 проституткам. Подобно 10 разбойникам. Вот выражение, обратите внимание. То есть, если было бы написано Царство Небесное подобно 10 проституткам или 10 разбойникам или 10 ворам, ну, чтобы люди поняли. Ну, значит, вот знаете, как говорится, и ворам, и проституткам, всем, как говорится, дорожка, красный ковер на этой дорожке, да, и Царство Божие устлано цветами, все равно всех возьмут и всех спасут. Нет, вот здесь написано, что 10 дев, что это как бы, я сейчас говорю, видите, здесь 10 дев. То есть, если говорить, что 5 неразумных, то вы понимаете, о каких же девах идет речь. То есть, они пытались быть девами, но не были таковыми, да? Так вот, то, что 10 дев, это говорит о том, что это верующие, которые имеют, ну, я уже так буду говорить, хотя бы вид благочестия. Только вы понимаете, 10 мудрых, 10 неразумных, речь идет о том, что 10, извините, я про 10 уже говорю, 5 из них мудрых, это все-таки, что эти люди не просто имели вид благочестия. Они были мудрые и имели масло. А вот другие имели вид благочестия. Как мы читаем с вами у Павла, который пишет, знать, что в последние дни наступят времена тяжкие, люди будут там, помните, самолюбивы, сребролюбивы, гордые, надменные. Все, и я дальше не буду перечислять. Там дальше пишется, всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины. Ходят в церковь, слушают проповедь, читают Библию, молятся и никогда не могут дойти до познания истины. До какого познания истины? Помните, да? И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Дальше по тексту вы понимаете от чего? От греха. И там же Павел говорит в конце, имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Так что вы видите, да, что девы указывают на то, что эти товарищи, эти девушки, которые символизируют нас с вами, они как бы, да, обратите внимание, хотя бы как минимум имеют вид благочестия. То есть не матерятся, не воруют, не прелюбодействуют, ходят в церковь, но обижаются, раздражаются, завидуют, в депрессию уходят или впадают там, да? Вы поняли? Внешне грубого греха нет, но тем не менее внутри там гордость, да, зависть, все это присутствует. Значит, вы поняли? Светильники обозначают, что мы, это мы светильники. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела. Поэтому это объясняется. Вы свет миру, девы. То есть, как бы, вы помните, есть в Откровении 14 главы 144 тысячи девственников. Помните, да? Далее. Вот девы – это как бы невесты. Это люди, которые, ну, понимают смысл Писания, Христос как жених, церковь как невеста, ну, как бы готовятся люди выйти, вот эти люди, это и мужчины, и женщины, это, опять понимаете, это образная речь, мы как невеста, он как жених, вот будет брак жениха и невесты. Так вот, девственники, обратите внимание, это 144 тысячи, но там написано девственники, это не те, которые ну, буквально там вот, ну, девственники не женились, не выходили там замуж, допустим, да, это девственники, не просто имеющие вид благочестия, вы помните, они непорочны пред престолом Божьим. Вот истинный образец девственников. Вот эти 10 дев, это, как говорится, то, что есть. А вот 144 тысячи девственники, тут видите, уже не 10, а 144 тысячи, это какими должны быть девственники. Я сейчас поясню, чтобы кое-кто не расстроился, да, типа, ну ладно, если всего 144 тысячи, что это вообще люди непорочные, не в глазах людей, а в глазах неба, пред престолом Божьим, то, знаете, люди могут расстроиться, опустить руки, ну тогда что мне делать, я вообще тогда вообще, как говорится, ничего мне не светит, да, в этой жизни и в будущей. Я хочу вас успокоить, 144 тысячи – это лучшие из лучших, это гвардия, будем так говорить, которая пишется там в 19 главе книги Откровения. Воинства небесные следовали на конях белых, в одеждах белых и весонных, да? Это жена невеста. А по Откровению там есть еще прочие от семени ее, от семени вот этой жены. 144 тысячи – это как 12 апостолов. А прочие, которые не достигли как бы такого уровня, но сколько было сил, стремились, что-то делали, вот эти люди не входят в число 144 тысячи, то есть они как бы рангом, святостью, чистотою, праведностью пониже. То есть кто там, насколько, кто сколько имел сил, но все делали для того, чтобы все, что возможно, что в силах, они делали со своей стороны. Поэтому не расстраивайтесь. Это тоже люди, стремящиеся быть девственниками. И, кстати, хочу сказать, Бог не спрашивает, не будет спрашивать человека более того света, который он имел. Вот сколько человек понял, сколько ему открыто, на том уровне он несет ответственность. И на этом уровне человек будет определяться как праведный, как святой, ну и как девственный, и как рожденный свыше. То есть отличник в третьем классе и отличник в седьмом классе, оба отличники, оба праведники, оба святые, если ихняя жизнь соответствует ихнему знанию или уровню знания. Значит, невеста – это вот мы хотим быть ею, да, Христос – это жених. Девственность обозначает чистоту. Помните, у Павла есть такое выражение, что я должен вас представить чистой девою. Кто-то скажет, ну мы же родились во грехах, там, да, мы же никогда не были девою, то не в счет. То, что мы были, какие мы были, да, но когда мы уверовали, за нас Христос умер, за нас плата внесена, срок, который мы должны, или наказание, которое должны были мы понести за нас, как говорится, Христос отсидел или смертную казнь претерпел, да? И когда мы заключаем завет, нам прощаются прежние грехи, и сказано, иди и не греши, как это было сказано Христом блуднице. И вот в момент крещения мы Богу обещали, что с этого момента мы будем жить новую чистую жизнью, не будем возвращаться к прежним грехам. Нам дарована девственность, вы поняли, в момент покаяния, в момент заключения со Христом завета, да? И дальше вот эту деву, эту девственность, вот эту чистоту, неоскверненность грехом, отсутствием заигрывания с прежним своим, как говорится, извините, хахалем, да, сатаною, мы должны вот эту были чистоту, вот эту девственность сохранить. Вот это и есть девственность. Мы пообещали, мы дали слово, мы пришли в церковь, нас должны были научить, подчеркиваю, должны были, то, что не научили, это уже, как говорится, извините, мы сами выбирали такую церковь, да, сами слушали, сами верили, поэтому, может быть, не девственники далеко-далеко. Значит, вы поняли, да? Девственность обозначает чистоту. Обратите внимание, я еще раз подчеркиваю, что Здесь нет пять проституток и пять дев, да? Здесь 10 дев. О чем это говорит? Это девы, прилично выглядящие христиане, без явных таких грубых пороков, которым славится этот мир, но у которых нет мудрости, нет масла в голове, я уже так говорю. Привожу вам пример, почему так говорю, да, когда-то был в одном собрании, церковь одна, как говорится, одними доктринами, да, разделилась пополам по принципу. Во время вечери елей, хлеб на вечере должен быть с елеем, то есть добавка масла должна происходить в хлеб или нет? Одни считали, что с елеем должен быть хлеб, другие считали, что без елея. И церковь разделилась, причем, знаете, конфронтация появилась, неприязнь проявилась. Ну, я там говорил проповедь, да, кончил проповедь, я вышел уже из-за кафедры, где-то там посередине собрания, подошли ко мне люди, даже так встали, вы знаете, что между ними был такой проход, что было понятно, это елейники, это безелейники. Ну, и, как говорится, знаете, некто, как пишется в некоторых Евангелиях, подошел и сказал, ну, только не сказал, учитель в мой адрес, а так говорит: Саша, я хочу тебя спросить, мы видим, что ты должен разбираться в этих вопросах. Вот хлеб должен быть с елеем или без елея? И все ожидали, что я скажу, на чью сторону стану. Я увидев, что из-за этого у них спор и разделение, видя вот эту конфронтацию, сказал, говорю: вы про масло в голове или в хлебе? Умышленно задал такой вопрос, чтобы они подумали. Спор идет, что в хлебе, что в голове. Ну, это вообще чепуха, это не столь важно. Зачем голову такими вещами забивать? Голова может быть и пустая у нас вообще. Главное, вот что мы в хлебе и что мы ложим в рот. От этого у нас, как говорится, и мозги работают или не работают. Такое приблизительное представление. Когда я задал вопрос, вы про масло в хлебе или в голове, они немножечко, так знаете, взгляды стали меняться, как бы кое-кто стал догадываться, что они ведут этот сыр-бор, ну, будем говорить, из-за ничего. И они на меня смотрят и ожидают ответа. Я говорю: слушайте, если между вами споры и разногласия, ну, я немножко так, знаете, я коротко говорю, я несколько примеров привел, я говорю, то не плотские ли вы? Я говорю, если вы спорите, то у вас, это было на Украине, я по-украински сказал, ну, масла нет у вас в голове, то есть олии у вас немає в голове, да? И они тогда отошли, все разошлись и стали, ну, знаете, делать вид, что никто ничего не спрашивал, и конфронтации не было. Поэтому вот здесь я так и говорю, что то, что девы были, пять дев было немудрых или неразумных, это потому что они как бы не запаслись маслом. Поэтому я говорю, это те верующие, у которых нет мудрости. Тут речь идет не про масло, не про елей, который, ну, в буквальный светильник надо подливать в эту лампадку, да? Это опять-таки притча, образная речь. Вот это масло, чтобы мы светили, чтобы снаружи люди видели наши добрые дела, внутри должен присутствовать Святой Дух. А это масло, оно через нашу голову поступает, потому что масло указывает на Дух, елей указывает на Дух Святой, а Дух Святой – это Дух премудрости и разума. И слышать голос мы можем головой, нашим сознанием, нашим разумом. И разум должен управлять нами, почему и написано: поступайте по Духу, поступайте по разуму. Будьте разумными, будьте мудрыми людьми. Так вот, то, что эти люди ходили в церковь, слушали проповеди, молились, проповедовали, там плакали, вечерю ели, ноги мыли, на языках говорили, в Троицу, в Двоицу, в Единицу верили, да? Но обратите внимание, были не мудры, были не освящены, потому что они, эти люди, были немыслящие, не вникающие. Обратите внимание, иметь масло – это иметь присутствие Святого Духа, это иметь наличие божественной мудрости, это понимание, разумение, сознание, чувство. Они освящаются, и они уже по происхождению являются, имеют божественное происхождение. Это люди, не имеющие личных связей со Христом, и люди не освятились. Они не имеют грубых грехов, но они имеют мелкие грехи, о которых нам говорит Христос в Нагорной проповеди. Древним сказано: не убивай. Ну, на том уровне детского садика это было, в общем-то, нормально, да? Кстати, хочу сказать, вот я говорю, на том уровне, на уровне детского садика, когда кто-то сегодня ходит, вот это, Тору надо, Тору надо, Тору надо, хватит вам, как говорится, в школу ходить, да идемте в ясельную группу. Понимаете, это просто падение, дальше некуда, это на уровне плинтуса. Так вот эти люди ходят в церковь, извините, так скажу, отсиживают там свое место, имеют вид благочестия, без какого-то бы ни было стремления к духовному росту и более глубокому освящению. Хожу в собрание, не пью, не курю, крещенный, повенчанный, и благодарю, что я не такой, как тот, кто ходит не в мою церковь. Вот это приблизительно, чтобы вы поняли, что это за пять неразумных дев. Так вот, значит, Царство Небесное будет подобно десяти девам, которые, взяв светильники свои, обратите внимание, светильники взяли, где есть ночь, там светильник нужен. Ночь на земле всегда есть, а светильниками являемся мы, поэтому эти девы все со светильниками. То есть сам без себя Христа не встретишь. То есть хочешь, не хочешь, мой внутренний мир, он находится вот в этой коробке. Мы в ней живем, существуем, в ней и с ней уходим, да, поэтому они все со светильниками. Но дальше мы читаем. Из них было пять мудрых и пять неразумных. Заметьте, все претендовали быть девами. Все думали, что они девы. Все думали, что выйдут замуж. И что Христос никуда не денется, как я говорю, влюбится и женится. Ну, вот Христос говорит, это вы так думаете, или вас так научили. Но из них было пять мудрых, пять неразумных. И вот дальше слушайте, чем они отличались, как бы Христос говорит, и дальше делайте выводы, какой категории дев вы принадлежите, и девы ли, или все-таки вы прелюбодеи и прелюбодейцы, помните, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога. И там идет о прелюбодеянии, о проституции, такой, знаете, культурной, христианской. Когда я хожу там какой-то день раз в неделю в собрание, одеваю мантию какой-то праведности, религиозности, а потом дружу с миром. Что такое дружить с миром, помните? Не любите мира, то есть не дружите с миром, не любите, не живите его интересами, ибо все, что в мире, обратите внимание, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, добавляю, со всеми вытекающими последствиями, обидами, завистями, раздражениями, недовольствиями, да, разделениями, спорами, превозношениями, оскорблениями. Вот пять было мудрых и пять было неразумных. Теперь дальше. Неразумные, взяв светильники свои, то есть это мы сами, тут, как говорится, нельзя не взять, да? Мы являемся, должны быть этими светильниками. Не взяли с собою масло. То есть не исполнились Святого Духа. не были святыми Божьими человеками, движимы Святым Духом. Вот о чем идет речь в этих словах. Что такое масса, что такое елей, что такое не взяли. То есть, другими словами, пока был день, пока были торгующие, пока были продающие масло. То есть, о чем речь идет? Что были те, которые что-то понимали. Это, можно так сказать, эти пять мудрых дев. У них была масса, их можно было послушать, к этим словам можно было прислушаться, можно было сделать, успеть выводы определенные сделать. Ночь же будет? Будет. Вы понимаете, речь идет, жених замедлил, это была полночь, это вот моральное, нравственное падение человечества перед вторым пришествием. Вот те слова, которые я вам процитировал в начале, ибо вот мрак покроет землю и... Тьма покроет землю и мрак народы. Помните, да? И только будет небольшая часть людей, над которыми воссияет Господь. Это люди, это вот действительно мудрые люди, это 144 тысячи, это те люди, которые будут непорочны пред престолом Божьим. Весь мир впал вот в такую грязь, безнравственность, да? Вы сами видите. И по телевизору, и в интернете, и на улице вы видите, во что превращается мир. Семьи нет, пола уже тоже скоро не будет. Родимся, не будем знать, какого пола, хотя вроде, как говорится, не так тяжело определить, раздевшись чуть-чуть. Но обратите внимание, гомосексуализм, лесбиянство, разврат, насилие, хлеба, зрелищ, что угодно. Какая нравственность, какая чистота, какое благородство. Где вы это увидели? Об этом начнешь говорить, на тебя смотрят. Вот и ты вообще, как говорится, отстал от жизни. Ты живешь совершенно, как говорится. Ну хорошо, если сказать, нет мира сего. А то и пальцем у виска покрутит. Так вот, обратите внимание, что мудрые, да, вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. То есть ныне, когда услышите глас его, вот заметьте, глас его – это глас Христа посредством работы Святого Духа. Вот он елей. Ныне, сегодня, когда услышите, Дух Святой научит, наставит. Вот это есть излияние елея на наши головы. Почему в Ветхом Завете было вот там посвящение во что-то, да, елей выливался на голову. Да и в Новом Завете читаем у Иакова, да, на голову выливался. То есть все проблемы от отсутствия мудрости и ума в нашей голове. Поэтому елей выливался на голову. Что на голову, если в голове будет елей, то, как говорится, толк будет в руках, в ногах и в прочих органах тела, да? Руки возлагались на голову, потому что проблема там. Есть ум, есть порядок, есть толк, нет ума, считай калека. Но руки, которые возлагались, и масса, которая изливалась на голову, это всего-навсего были символы. Они не добавляли никакого и никому ума. Реально вот эти обряды, эти символы обозначали, что Бог учит человека через разум, через голову. И масло, елей, Дух Святой, вот то, чему нас Он учит, это происходит через наше сознание. Почему мы и говорим, что нам дано все потребное для жизни и благочестия? Через познание. Все происходит через голову. Извините, в миру говоря, через другое место у нас все делается, потому что мы действительно головой не пользуемся. Так вот, мудрые, заметьте, в чем мудрость. Они не просто ходили в церковь. Они не просто сидели, кивали головами, как кивалы какие-то, да? Они не просто поддакивали и говорили «Аминь, Аллилуйя», да? Не просто пели. Они понимали, как написано, кого какая судьба ждет, по каким признакам Бог будет определять своих и не своих. Кому скажет, войди в радость господина своего, да? А кому скажет, отойди от меня, раб лукавый и ленивый, или неверный, да? И они, обратите внимание, не слушали басен, я уже так вам скажу, про 144 тысячи в 14 главе Откровения написано. Это те, которые не осквернились женами. Тут вроде про дев идет, да? Там про жен идет. А жены в том смысле – это церкви. Это те, которые претендовали, каждая церковь, как бы, что мы дева, мы жена, мы невеста, мы кандидаты, как говорится, выйти замуж, а вас не возьмут. Это я к тому говорю, что они не осквернились женами. Одни приходят в церковь, извините, с большими ушами, им, они читают Библию, что там написано, никто нечистый туда не войдет, будьте святы, потому что я свят, вы еще не до крови сражались, подвязались против греха, они читают это. Вроде бы слышат, вроде бы понимают, не на иных языках написано. Но в церкви начинают странно как-то объяснять от имени Господа Иисуса, якобы под воздействием Святого Духа. Вы знаете, а ничего мы не можем. А ничего у нас не получится, дорогие братья и сестры. Он нас оправдывает даром, по милости, по любви, по благодати. И вот мы вот это все принимаем, то есть другими словами говоря. Но если бы нам говорили о том, что надо быть святым, если хотите иметь счастье в этой жизни и быть счастливыми и спасенными в той, то надо освящаться. Если бы так говорили, и мы так принимали, воспринимали, то мы бы задавали вопросы тогда как? Нам бы сказали, это через работу Святого Духа. Точнее бы мы говорили, как Дух Святой работает, как слышать, как отличить этот голос, как вот внимать этому голосу, что есть внутри, что препятствует, как от этого избавиться. Мы бы задавали такие вопросы. То есть, обратите внимание, мозги бы начали шевелиться, бетономешалка стала бы бетон этот шевелить застывший. И мы бы начали мудреть, исполняться Святым Духом. Проще сказать, исполняться мудростью, знанием, которое от Бога исходит. И заметьте, если я когда-то для себя понял, что вот эти разговоры в церкви о том, что мы ничего не можем, что это просто обман, если я понял, ну я говорю, я понял, это Бог открыл, а я понял, да? Это под воздействием того Духа, который меня заставлял думать. Я стал искать ответ, как избавиться от обычных своих пороков. Вот мои поиски, мои стремления, они заставляли меня думать. А Дух Божий подкидывал мне мысли. И вот, когда я нечто для себя понял, и то, с чем я боролся, одно отошло, другое, третье, пятое, десятое, мне стало легче, я стал понимать, смысл жизни. Я стал понимать, что и почему происходит. Я уже перестал быть той щепкой, которая плывет по течению. Я уже стал той рыбой недохлой, которая по течению вниз плывет, а той, которая может и против течения, и поперек течения, и за течением, в зависимости от потребностей. Да? Так вот, к чему я это говорю? Мудрые взяли масло в сосуды свои. Мудрые – это люди, которые не развесили уши. Это люди, на чьи уши не повесилась, вот извините, вот эта лапша. О том, что мы ничего не можем, и спасут нас такими, какие мы есть. Христос никуда не денется, как я сказал. Не важно, что мы гулящие, не важно, что мы там несовершенные, да и не стремимся вообще к этому. Да? С телевизора не вылазим, любим что угодно, только не жениха. А вот, конечно, когда будет кончина, то мы тогда начнем любить жениха. А он все равно женится, да? Извините, вы не хотели бы себе такого жениха? Если вы девушка или женщина. Или если вы мужчина, вы не хотели бы себе такую невесту? Вы скажете, Господи Боже, спаси и помилуй меня грешного от такой или от такого кандидата. В супруге, да? А вот Христос, вот он такой, знаете, не вполне, как говорится, умный, не настолько такой сообразительный, как мы, а вот он будет жениться, неважно на ком. Так говорю, можно было и на сатане жениться на небе с таким же успехом. Так вот, что значит взяли масло? Они читали Писание? Если они видели противоречия в толкованиях в церкви и за кафедрой, они не осквернялись, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Они задавали вопросы в церкви, не получали ответа, задавали вопросы Богу, искали, были неотступными и, обратите внимание, выходили на результат, освящались под воздействием Святого Духа. Вот что значит «взяли масло в сосуды свои». То есть, уже как Павел говорит, не я живу, но Христос во мне. То есть, не я, не вот тот плотской человек с теми плотскими похотями, страстями и мыслями соответствующими. Уже во мне другой человек. Ну, не в буквальном смысле Христос, но его мысли, его естество. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Так вот, обратите внимание, мудрые не просто ходили, не просто были номинальными членами церкви и отсиживали свои места, а это люди задавались вопросом, зачем я уверовал, что обозначает крещение, что значит креститься в смерти его. Это люди были целеустремленные, неотступные, нравственные и стремящиеся к духовному росту и освящению. Вот что значит взяли в сосуды масло. А неразумные не взяли масло. Имели вид благочестия, ходили в собрание, ели, пили на вечере, омывали ноги, пели псалмы и не думали. Просто развесили уши и решили, извините, ну так просто, как говорится, ни за что, ни про что, въехать в Царство Небесное, еще и венцы победителей на голову получить. Получим, как я говорю, не венцы, а венки. Не венцы победителей, а похоронные венки. Но там и венков не будет, это я уже так, чтобы было понятно и наглядно, да? Значит, дальше читаем. И как жених замедлил, вот у нас наступил 2019 год, да? Вы помните, как все верующие, когда был 2000 год, все, там паника, верующие, да даже не верующие, компьютеры остановятся, сбой будет, трагедия произойдет, конец света будет. Все там кто-то, знаете, начал шевелиться, что-то начал думать. Где-то в Кремле пробили куранты, где-то не куранты пробили, где-то что-то пробило. Ну, не знаю, где, в какой стране, что там пробивает в 12 ночи, да, с 31 декабря на 1 января, и ничего не случилось. Это я говорю, так ожидали, да? Ничего не случилось. Вот называется, жених замедлил. Ну, кто-то говорит, ну, это Божья воля. Да не Божья воля, воля Божья зависит от нашей воли. Если бы мы были готовы выполнить ту миссию, которая на нас Богом возложена, о чем пишет Писание, если бы мы понимали, кто такие девственники 144 тысячи, в каком состоянии должны быть, если бы мы понимали, что мы должны стремиться к этому идеалу, и если бы мы что-то делали, и мы были готовы эту работу совершить, то даже не в 2000-м, а может быть, в 1997, там, 8, 9, может, даже в 91 бы это произошло. Богу нужны люди. Здесь же не ангелы работают. Бог через людей работает на этой земле. Ему нужны орудия. Ему нужны светильники, и этим светильниками являемся мы. Ему нужны сосуды, вы помните. А в Доме Господнем есть сосуды разные, там же не о сосудах идет речь, не о горшках, а о нас с вами идет речь, это мы сосуды. И одни в почетном употреблении, а другие не в очень почетном употреблении. Так вот, если бы мы были мудрыми, если бы мы читали внимательно, вдумчиво, молились, и были неотступны в исследовании, да? Мы, может быть, были бы уже готовыми. И Бог бы совершил свою работу. Я вам говорил, написано, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей среде, по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Почему нет конца? На каком острове, в каком племени еще Библию не читали? Ну, может, где-то есть какие-то людоеды, которые всех убивают. Ну, может быть. Но практически весь мир на 99%, там не буду говорить, какие соты еще, да, близко к 100%, весь мир практически слышал о Христе. Ну, почему конца нет? А потому что у нас Евангелие – это благая весть, которая спасает в грехах и с грехами. Просто так. А там написано «Евангелие Царствия». Евангелие, которое делает Христа царем души. Евангелие, которое, будем так говорить, воссоздает внутри человека Царство Божие. А Царство Божие – это не праведность, не пища, не питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. То есть, другими словами, это святость. А мы про святость уже и забыли говорить. А если кто-то скажет, так мы вообще начинаем с ужасом слушать и, как говорится, и говорить. Ты что говоришь такое? Кто это может? Дожились, доверовались. Теперь вы видите, да? Как жених замедлил, то верующие еще громче запели, еще громче засели в социальных сетях. И в прочих сетях интересы. Куда поехать, в Америку жить, тут-то вот так плохо прямо. Знаете, от перемен слагаемых сумма не меняется. Можно в Америку переехать, можно в Канаду переехать. Вы что думаете, там духовность будет? Кто-то говорит, да, я туда перееду, я там буду вот иметь достаток, я не буду думать, о чем я думаю здесь, там, в Украине, там, или в России, да, я вот туда перееду, у меня будет время, я буду о Боге больше размышлять. Я говорю, рассказывайте сказки своей бабушке покойной. Вы спросите, кто туда переехал, кто духовнее стал. Живут, как обыкновенные американцы, канадцы. Какие там ценности, какая там мораль? Собрание и деньги, жизнь, удовольствие. Вы говорите, что я ищу землю обетованную. Землю, где течет молоко и мед, кисельные берега, молочные реки. И медом все еще помазано сверху. Начинают рассказать про какую-то. Бог мне открыл, там, вот туда надо ехать, вот там надо проповедовать. Да-да-да, вот тут не надо, вот там надо, вот там точно надо. Я не к тому, что там вот все плохие, а тут вот все хорошие. Я к тому, что это отсутствие масла в голове у людей. Так вот я говорю, вот это полночь. Вот вы видите, что творится на нашей земле. Народ на народ, царство на царство. Муж на жену, жена на мужа, родители на детей, дети на родителей. Партия на партию. Религия, церковь на церковь, спорят, ругаются. Все говорят о каком-то Боге, о какой-то морали. Там. Ну, поймите, то, что мы вытворяем, то, в чем мы живем, это просто говорит об отсутствии элементарного ума, знания. Все зло, которое происходит на земле, это по причине нашей греховности. Люди похотливые, люди зависимые, люди гордые, люди надменные, поэтому наглые, сребролюбивые, а не боголюбивые. И все, что мы видим, это результат нашей греховности. И тот, кто не дает ответ человечеству о том, что без разрешения проблемы греха никакие проблемы на земле никогда не будут разрешены, тот, кто этого не говорит, тот обманывает людей. Можно строить планы по экономике, по возрождению страны, там, нации. Можно ООН, можно G20, G7, 8, 9, 10 создавать. Можно что-то говорить. Но я вам должен сказать. Если те люди, которые составляют общество, неумные и злые, то как их не переставляй, как этот квартет осел-козел, косолапый Мишка, да, еще там кое-кто, да, ты их как не сади, как не пересаживай, у музыкантов с них не получится. И оркестр будет очень-очень нехороший. Вот сегодня полночь. Что вот здесь написано? Раздался крик. Помните, мы с вами не так давно проходили по этой теме притчу. Кто же верный благоразумный раб, которого Господин поставит его над слугами своими, чтобы он им раздавал пищу вовремя? Там речь идет не то, что вот кормить завтрак, обед, ужин, да, там речь идет о пище духовной, который будет раздавать пищу вовремя, то есть, другими словами, по нужде. Какая проблема, какая болезнь, такое лекарство, тут же конкретно. А у нас лекарство, как вы знаете, примочки. Голова болит, говорит, примочки надо делать. Или как у меня была одна знакомая. Клизмы надо делать. Голова болит, клизмы. Аппендицит, клизмы. Зрение плохое, клизмы. Ну вот, приблизительно и у церкви. Благодать, благодать. Надо молиться, надо верить. У нас всегда ответ. Какая проблема не была, надо сестричке молиться. Ну, молитесь. Вы всю жизнь молитесь, а толку никакого нет. Я это не говорю там с обидой, со злом. Это проблема, как говорится, любого человека. Личная проблема. Я говорю это потому и так, ну, чтобы хоть кто-то, хоть что-то начал думать. Что нас ждет? Зачем тогда мы верим? Ведь мы же во многом себе отказываем в этой жизни. Хотя не все, не в одинаковой степени. Но тем не менее, мы от чего-то отказываемся, но мы же погибнем. Вот эти слова... Как жених замедлил, то задремали все. Обратите внимание, даже, вы знаете, вот как говорится, когда ждешь, стоишь, как говорится, напоготове. А нету, как говорится, того, кого ждешь, да? Вот это задремали, то есть человек все равно вот имеет такую тенденцию, знаете, успокоиться и расслабиться. То есть немножечко, как говорится, жизнь осуетила. Немножечко уровень духовности даже у мудрых, как говорится, понизился. А вы вот обратите внимание, жизнь такая, знаете, вот денег не хватает, там кризис все время. Мне понравился один человек, мне сказал, когда я говорю, ну вы же знаете, сейчас кризис. А человек на меня так посмотрел, улыбнулся и говорит, кризис вот здесь, говорит, в голове. Я вам скажу, он правильно сказал. Я говорю просто про кризис, да, что ну, не все так хорошо, предприятия там закрываются, работников сокращают, да, ну, труднее жить в любом случае. Но он как бы говорит, что кризис это действительно там, в голове. Если в голову взять, что кризис, плохо, ну, так там кризис уже будет внутри нас. Так вот, смотрите, задремали все, даже и мудрые, задремали все и уснули. То есть жизнь вот эта, замедление пришествия Христа, вот эта жизнь с проблемами, она затягивает, как воронка водоворота. В полночь, то есть полнейшая темнота, да? То есть, как говорится, уже... Все заснули, тут речь идет не полночь, не буквальная ночь. Речь идет о дне, о дневном времени. Но полночь духовная. Церковь деградирует. Народ спит, думать не думают. Помните, ели, пили, женились, предыдущая 24 глава. И не думали. Так вот, кто думал, там написано, один возьмется, а кто не думал, другой оставится. Вот здесь пять мудрых возьмутся. Почему? Потому что думали. Вы заметьте, там не думали, и заметьте, неразумные. Заметьте, даже сходство слов. Не думали, думают головой. Разум для того и дан, чтобы думали. Если не думали, то и не стали разумными, то есть были неразумными. Думали, стали мудрыми. Видите, да? Одна притча дополняет вторую и более так, конкретно штрихи, мазки на этой общей картине появляются. Дальше, значит, в полночь раздался крик. То есть не все заснули, кто-то все-таки стоял на страже. И этот кто-то, или это те, которые, я не говорю там, что это обязательно один человек, это просто крик раздался. Один кричал, или там несколько человек кричало, здесь не в этом дело. Раздался крик, вот жених идет. То есть пришествие, оно имеет определенные, так будем говорить, признаки. И по этим признакам можно определить, ну вот возьмите ту же 24 главу Матфея, там пишется, но мы то читаем, да, народ на народ, царство на царство, глады моря, землетрясения по местам, да, помните. Явятся, и мы говорим, вот, явились, и будут выдавать, говорить, что я Христос, да, помните, да. Ну вот есть, но это может длиться, ну когда-то же конец должен быть, да, да. Есть более четкие ориентиры в книге Откровения, которые говорят о том, когда будет пришествие. Там даже есть определенная протяженность дней, количество дней, да, что будет, сколько будет, через сколько будет. Вы помните, есть и у Даниила там и 1290 дней, и 3,5 года, и 1260 дней есть в Откровении. И 2300 вечеров и утро есть. Я так тому говорю, что вот мы читаем, вот придет Антихрист, придет мировой порядок. О нем уже все говорят. Я задаю вопрос, а почему этот мировой порядок не наступает? Ну вот уже говорят, то не говорили, то делали вид, что его нет, что к этому не идут. Потом начали говорить, сегодня уже никто не стесняется, все говорят. То есть, как бы нам говорят, ну вот, смотрите, вот мы уже, как говорится. Я задаю вопрос, а чего нету этого порядка? Ну, если это будет мировой порядок, если его порядком можно назвать, да? Ну, так там вы знаете, что в это время должны быть 144 тысячи, жена невеста Христа, которая будет гонима. Так где эта жена-невеста? Ну, порядок наступит, гнать кого? А ведь там написано, мировой порядок наступит, 1260 дней будет, то есть 3,5 года, день в день, вот столько будет. А потом наступит момент, который называется закрытие дверей благодати. Ну, помните, есть 1260 дней, 1290 и 1335 дней. Вот только не 1335 дней, это уже, как говорится, все. Труба народом, огонь, вода и медные трубы. Всем народам. Вот все, конец, вот это пришествие. Начинается мировой порядок, и тут точно идут, ну не даты, не года, а отрезки точные по времени. Но где тот народ, из-за которого вот это все должно начаться? Кто, если не будет этого народа и будет мировой порядок, сатана победил, Христос проиграл. Сатана создаст свое царство тираническое, а Божье царство, так как говорится, и не заикнулось, не появилось. Так что вы видите, проблема в отсутствии вот этих дел мудрых. Значит, в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Ну, что-то значит поправили, это называется подкрутили, да? Когда люди засыпают, там огонек делает маленький, ну, чтобы расход масла был, да? А тут поправили, то есть включили, ну, света надо побольше, полночь, надо идти навстречу. Обратите внимание, что Христос придет в полночь, как вор. Вор тоже в полночь. Вот когда сон полнейший, как говорится, сильнейший, да, вор тогда приходит, тогда и Христос придет в день и в час, который не ждешь. И обратите внимание, поправили светильники свои, подкрутили света. А что значит поправили светильники свои? Полночь, будут гонения, будут страдания. Подкрутились светильники, коленки трясутся, Страх лишиться пенсии. Помните, нельзя будет ни купить, ни продать. Пенсии не получит, если человек не подчинится так называемому мессии, который приперся или припрется на нашу землю, да? Виселица, тюрьма, с ума, голодная смерть, презрение и ненависть со стороны трудящихся, как было в советское время. И вдруг все затрясется. Начнем поправлять светильники. Вдруг попытаемся становиться мужественными. Да, да, да. Покупайте бронепамперсы, чтобы ничего не выпадало. Где вы что думаете, в один момент мужество появится? Если мы привыкли себе ни в чем не отказывать, вот привыкли, вот нам надо кушать, кушать, объедаться, обжираться, да, а потом нам скажут, так умрешь с голоду, и мы отстоим. Да наша похоть, она нас давно, извините, съедала и сейчас сожрет. И на огонь не захотим пойти. Да если кто-то сказал о нас, что у нас ума не хватает, и мы ходим обижены, а там все будут говорить о нас, что мы кто знает какие. Обида будет. Да мы не захотим быть в числе вот этих изгоев. Да мы не захотим, вот будем подкручивать светильники. Мудрости не хватает. Как это поступить? А как вы тогда поступите? Ну, кто-то говорит, не думайте ни о чем, когда там настанет время, поведут вас там пред царями, Бог даст вам, Бог напомнит. Я говорю, не думали, не читали, не знали и вспомнят, да? Вспомнить можно то, чем ты занимался, во что ты вникал, ну, забыл. Бог может напомнить. Не может Бог напомнить бином Ньютона первокласснику, который никогда и про этот бином и знать не знает, что это бином или бетон с молоком. Не напомнит он ничего. Читать надо внимательно. Напоминаю то, что уже было в сознании. Ну подзабыло силу времени какого-то, по прошествии времени. Сколько бы мы ни подкручивали, вот тут написано, обратите внимание дальше, неразумные, когда увидели, что не хватает у них, как говорится, ни мудрости, ни мужества, не знают, что делать, а ведь думали, что они с Богом, со Святым Духом, в церкви же так внушали людям, да? Они обратятся к вот этим мудрым, да? Дайте нам масло. Да, здесь просто, буквально как про масло, буквально как про светильники написано. Они говорят, вы знаете, если мы вам дадим, а ночь еще пока там мы идем, а тут может не хватить тогда ни у нас, ни у вас. Давайте так, чтобы хотя бы у кого-то оно это было, масло и хватило, а вы пойдите к покупающим и продающим, ну типа и как покупающих к продающим, и купите. Ну те взяли и пошли. О чем это речь идет? Почему написано, что вот эти мудрые не могли дать? Вот я вам пример хочу привести. Вот я с вами чем-то делюсь, каким-то опытом, каким-то знанием. Делюсь не в смысле, вот на что-то претендую, мне нужна там ваша слава, ваша похвала, ваше признание. Мне не это надо. Я просто делюсь, потому что жалко людей, потому что хочется кричать, хочется говорить, хочется, чтобы потормошить, чтобы люди проснулись. Вот я, извините, опять без каких-либо претензий, как бы говорю, даю вам масло. Но масло – это мудрость. Вот если бы это просто я масло давал, вы подошли бы со своими бутылками, я вставил бы лейку, налил масло, вот я дал, вот вы взяли, вот оно есть. Но масло – это Дух Святой, это мудрость, это знание, это познание. Я даю вам масло, но если вы просто ушами слушаете, в это не вникаете, это знание не становится вашим, оно не становится маслом. Это просто разговоры, которые вам ничего не дали. То, что вы слышите, это еще не говорит, что вы познали. Это вы услышали мнение. Умом, может быть, вы понимаете, может быть, вы с ним соглашаетесь. Но познать это обозначает. До тех пор, пока вы его не переварите в своем сознании, вот это знание, как пишет Иаков, но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, вот это называется переварить, переосмыслить, думать, блажен будет в своем действовании. До тех пор, пока то, что мы слушаем, и с чем мы соглашаемся, но оно не дает нам или в нас результата, это говорит о том, что мы еще не познали. То есть мы услышали, мы согласились, но мы не пережили, не убедились, это не стало для нас фундаментом и движущей силой. Поэтому тоже не успокаивайтесь, что вы меня слушаете, и, может быть, думаете, что, ну, вот, хоть что-то слушаем такое более-менее, да? Я честно вам скажу, я тоже не обладаю совершенным знанием. Сколько разумею, столько разумею, но я понимаю, что я не все разумею, Бог гораздо глубже разумеет, я просто нахожусь на каком-то уровне промежутки своего пути, да, в каком-то классе. Может, это будет полезно кому-то услышать и принесет какую-то пользу, да? Но я тоже не обладаю абсолютным знанием. Но я делюсь этим знанием. Оно для меня масло. Коль оно меня меняет, коль я переосмысливаю это знание, вникаю в нее, в него, познаю, я вам уже говорил, я неверующий уже давно, я убежденный, потому что каждый стих, каждое слово я должен попробовать, вкусите, как благ Господь, вникните, убедитесь в правильности вот этого слова, что именно оно, именно по этому рецепту, если я буду действовать, оно поможет. Я практик, для меня просто теоретические умозаключения, какие бы ни были умные, если не дают результата, не дают блага мне, не благословляют меня, не делают меня более спокойным, более уравновешенным, более мудрым, более счастливым, для меня это не знание, я это знание отвергаю. Я это к чему говорю? Что если вы даже слушаете и не перевариваете, не вникаете, не размышляете, это не превратится в масло и не станет для вас бензином, там, дизельным топливом, ваш мотор не заведется и результата не будет. На это нужно время. Оно сегодня есть, ныне день спасения. Ныне время благоприятное. Когда будут гонения, вот, Саша, вот скажи, ну хорошо, я опять что-то бы сказал бы. Но это же надо, на это надо время, чтобы переварить. Ну если скажу, бери себя в руки, будь мужественный, ничего с тобой не случится, ну, бери себя в руки, да? Да никогда я не брал себя в руки, у меня все трясется, включая руки. Уже парализованный становится. Не возьмешь себя за 5 минут в руки. Не научишься за 5 минут любить врагов. Не научишься быть мудрым и праведным, и святым. За 5 минут ни ума, ни любви, ни толку не будет. Это надо переваривать, это надо переосмысливать. Поэтому вот здесь и пишется. Здесь не то, что там мудрые не могли дать. Здесь речь идет именно о том, вот этим неразумным не могли дать. Речь идет о том, что вот они заранее не готовились, а потом дайте нам масло, дайте нам вашей любви, дайте нам вашего терпения, дайте нам вашего мужества, помогите, чтобы мы не боялись костра, там, виселицы или тюрьмы. Ну, вы понимаете, ничего не произойдет. А нас ведь как научили? Мы сегодня ничего не можем, а потом во мгновение ока изменимся. Я говорю, слушайте сказки-то наших сказочников. Слушайте и кушайте, да. И слушайте. Ничего такого не произойдет. Некоторые сегодня не готовятся, а потом говорят. Вот там один пророк говорит, что в последнее время Дух Святой сойдет, и мы получим силу. Я говорю, какую? На кого сойдет этот Дух Святой и какую силу получим? Силу Святого Духа. Совершать вот ту работу, которую совершали ученики с силой чудодейственной, божественной. Но сойдет на тех, которые не выходят из Иерусалима, пока не получат обещанное, которые пока что сегодня во время благоприятное не научатся любить, снисходить, иметь одно сердце, одну душу, чтобы не было борьбы друг с другом, чтобы не было превозношения, чтобы не было споров, не было разногласий, чтобы мы понимали
друг друга, входили в положение, прощали, не спорили, не ругались и были едины. Это сегодня мы должны достигать. И кто сегодня вот этой чистоты достигнет, тот получит силу Святого Духа и воскрешать и мертвых, и слепому сказать «прозри», и он прозреет, и мертвый встанет, и пойдет. И хромой будет скакать, и глухой будет слышать. Немой будет петь. Нас так научили, что когда-то вдруг, извините, это глупые учат глупых и глупыми становятся. За 5 минут мы этого не наберемся. Во мгновение ока мы не поменяемся в момент пришествия, читайте внимательно. Второе разъявится Христос не для очищения, обратите внимание. Читайте на русском синодальном, в синодальном переводе на русском языке Библии. А для ожидающих уже в спасении. А ныне день спасения. Я сегодня должен быть спасен от греха. Завтра вот это состояние каждодневного спасения. Вот за этими он придет. Менять в момент пришествия, тем более во мгновение ока, никто никого не будет. Это сказки. Надеюсь, внятно я объясню. Чтобы было понятно, значит, смотрите, когда будет жених идти, поправим светильники, имеется в виду, постараемся быть такими, какими должны были бы быть и какими нас должны были бы воспитать в церкви. Поправляем светильники, мужества нет, гонение будет, убиваем всяких, кто не поклонится. Обратите внимание, да мы телевизор не можем отключить. Мы не можем сесть за столом и поесть то, что полезное, потому что жор у нас к щучьи весенний после икрометания. Мы не можем сказать себе «нет». Мы не можем распять свою злую похоть. Мы не можем закрыть свои уши, чтобы не слушать сплетни. Мы не можем закрыть свой рот, чтобы не говорить о ком-то плохо. И потом вы вдруг ни с того ни с сего полюбите того, кто будет вас убивать и кричать «распни, чтоб ты сдох», да, такой рассякой. Да не получится. Мы боимся сегодня вступиться за правду в церкви, где, ну, в худшем случае, исключат. В лучшем случае будут косо смотреть, чтобы на меня косо не смотрели. Я вижу несправедливость. Я боюсь сказать слово в защиту невинно обвиненного человека. Еще нету церкви инквизиции. Нету, будет. Не переживайте. И не сомневайтесь. А ведь во времена гонений это будет время сильнейшей проповеди. И вы думаете, мы что-то скажем о Христе? Зная, что тут же нас дадут, и тут же поволокут, и тут же, как говорится, голову отрубят. Нет. Этого не будет никогда. Вот тогда мы поправим светильники, вот тогда мы вдруг попросим, Господи, с верой и со слезами, Господи, дай мужество, извините, но это же не масло в бутылку налить. Мужество, оно вырабатывается. Есть в YouTube один такой ролик в разных исполнениях, не помню, как это называется, я попросил у Господа, там, Господи, дай терпение, он дал мне обстоятельства, где надо было вырабатывать терпение. Может, кто-то из вас что-то подобное смотрел, посмотрите, наберите в Гугле, в Ютубе наберите, да, я попросил у Господа. И что он мне дал? Он дал нормальные такие христианские библейские мысли. И тогда вырабатывать будет поздно, тогда вырабатывать мужество времени не достанет. Помните тоже выражение библейское? Если ты с пешими, я сейчас забыл там, знаете, мысли одни в голове сейчас, если ты с пешими как-то там не мог соревноваться, то как на конях когда будет, как ты будешь? Если ты сегодня в таких обстоятельствах боишься, трусишь, ну просто сказать, за кого-то вступиться, потому что ну, косо посмотрит на тебя. С церкви могут исключить. Да меня уже, говорю, я так считал, приблизительно 10 раз исключали с различных церквей. Знаете, ну, исключили меня еще раз 11-й. Вы знаете, У меня смех бы просто был. Думаю, ну если бы всю жизнь такие были страдания, исключение церкви, да я жил бы припевающим. Радость была бы неизреченная. Не исключайте, я уже так к этому привык. Тем более я знаю, кто исключает, и я знаю, за что исключает. Ну, в лучшем случае наклевещут что-то. Ну, пусть клевещут. Мне ни холодно, ни жарко. Мы, говорит, тебя выбрасываем. Наказали щуку и выбросили ее в речку, в мою стихию. Из зоопарка, как я говорю. Из зоопарка меня исключили. Так я на воле. И Бог есть. Не ограничен церковными рамками, этими коробками, да? Познание открытое, сколько хочешь. Я не к тому, что я против церкви, выходите из церкви. Нет, я к тому, что где находитесь, там учитесь мудрости. Там учитесь любви. И если выгонят не за длинный язык и злобу против церкви, а выгонят за мудрость, за тактичность, за любовь, за умные вопросы. Блаженны изгнанные за правду, помните, то действительно будем блаженными. А зачастую ведь нас изгоняют за длинный язык и короткий ум. Зачастую мы молчим, потому что мы трусливые, хотя и сегодня нет тех страданий, какие будут вот в ближайшем будущем. Так вот, неразумные сказали мудрым, дайте нам вашего масла, дайте ума, дайте чистоты, дайте любви, дайте доброты, дайте терпения. Ну на, вот я вам даю, вы думаете, что просто вот я говорю, это я вам дал, а вы уже приняли, оно у вас есть. Нет, кто вникнет, кто будет думать, кто будет размышлять, это процесс богопознания. Мы получаем вот это просимое и мудрость через познание. Через размышление, осмысление, применение на практике, корректировка наших мыслей через практику происходит. Так вот, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут, а они ответят. Ты не смог за 10 лет в это вникнуть, у тебя не было времени, и ты хочешь сейчас вот перед виселицей вдруг мужество научиться? Ну, молись, бери в руки, ну, получится у тебя или нет, это уже... Более всего, что не получится. Я вам рассказывал свои опыты, когда меня в советское время первый раз в КГБ привезли. В Воронки. Я вспоминаю, как мы пели в собрании «За Христом пойду я куда там и помоги быть, как три отрока в Вавилонской печи». И мы пели все, и было такое, знаете, ощущение, за Христом пойду, на виселицу, в печь огненную. Вот первый раз меня притащили, как говорится, в КГБ. Я сидел, зубы стучали, коленки, ноги прыгали, руки я держала, все дрожало, он смотрел и смеялся на меня. Смотрел, смеялся с меня. И я просто понял, петь, браурные марши наши, это одно. А это просто на допрос меня привезли, это еще не тюрьма, не сума. И Бог мне, я говорю, Господи, дай мне мужество. Да меня паралич разобьет, нервный тик начался. Первый раз в жизни в советское время в милицию попасть, это уже было что-то. А в КГБ в советское время, одно слово КГБ что значило? И одно дело теоретически, там что-то верится, лучше, другое дело практически попасть туда. И когда я говорю, Господи, дай мне мудрость, дай мне мужество. И Бог мне там, ну, другой раз было, да, встань и уходи. А мысли, так меня же догонят, убьют, вставай и уходи. Перебори свой страх, делай наперекор. Я начал делать с большим страхом, но начал делать. Через два... Три раза, как меня еще таскали в КГБ. Я уже, извините, так скажу, я настолько обнаглел, я заходил без стука, я садился на стул, как начальник, а начальник стал чувствовать себя, как будто бы антисоветчик. А я вроде как полковник КГБ. Вот так мужество приобреталось. Это я вам к чему говорю. Сегодня не научимся любви за 5 минут, и тем более... Научиться любить там жену, там мужа, детей, православного, который про иконы тебе что-то там говорит, да, Его надо научиться сегодня любить. И это, ну, будем говорить, такая низшая ступень любви. А ведь надо любить того, кто будет тебя убивать. Ведь нужно будет непритворно сказать: прости им, Господи, ибо не знают, что делают. Надо достигать такого уровня, и так будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный. Так что вы поняли, да, вот эти слова: дайте нам вашего масла, дайте, чтобы мы тут быстренько мужественными стали, умными, добрыми, любящими. Ничего такого не получится. Идите вот туда, вы же слышали раньше, ну, продающие. Вот я вот сейчас в роли как продающий, я продаю. Ну, только почему здесь продаю, я-то, как говорится, за это ничего не требую. А здесь написано, что кто-то вроде как бы продает, но масло продается, а покупатель покупает, он должен что-то платить. Вот это, что надо купить, что надо чем-то жертвовать, что надо себе где-то в чем-то отказать, себя в чем-то ограничить, это и есть та плата. Мы не можем жить во грехах и одновременно познавать праведность. Платить надо. Чем-то надо жертвовать, от чего-то надо отказываться. Поэтому сказано: пойдите к продающим и купите. Вспоминайте то, что вам говорили, вы не слушали. Кто вам сейчас поможет? Поздно, батенька, поздно пить боржоми, когда печенка, как говорят, в трусах уже. Пойдите лучше к продающим, купите себе. Когда же они пошли? Ну, куда? За любовью, да, за терпением, там, за мужеством пошли. Ну, пошли, вроде что-то делали, да. Кстати, хочу сказать, что потом люди многие будут каяться: Господи, прости, да, вы понимаете, будут бить себя в грудь и говорить о там прекрасных виноградниках. Поздно будет. Когда же они пошли покупать, пришел жених. То есть те пошли покупать, в смысле пошли покупать, но не купили, масла не набрали, святости уже поздно было, как говорится, времени уже нет, а мы лето красное пропели, как стрекоза, да? Пришел жених, готовые, успевшие приготовиться, которые думали, которые освящались во время благоприятное. Вот ныне день спасения, вот лето Господне, ныне лето Господне благоприятное. Готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам, я не знаю вас. Они скажут: Господи, я ж ходил в твою церковь, я ж соблюдал там, кто будет про субботу, кто про воскресенье, кто про пятницу говорит. Я ж говорил на иных языках. И Христос говорит: слушай, ты жил в телевизоре. Ты как рыба сидел, попался в эти социальные сети. Тебе интересны были журнальчики, фильмы, радио, музыка. Господи, я пел песни. Так ты смысла не понимал этих песен. Извини, пожалуйста, дорогой, я тебя не знаю. Ты никогда не был моим родственником. Моя кровь никогда не текла в твоих венах. Я не знаю вас. То есть обратите внимание. Я еще раз подвожу итог, да. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю. Не всякий слушающий, не всякий читающий войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю. Так да светит свет ваш людьми, свет ваш пред людьми, чтобы вы светили не разговорами о Троице, Двоице и там Дух Святой, Личность, не Личность. Чтобы люди видели ваши добрые дела. Чтобы Царство Божие было внутри. И еще раз подчеркиваю, не все, кто ходят в церковь, спасутся. Спасутся только мудрые. А мудрые – это те, которые сегодня все делают для того, чтобы осветиться. Которые тормошат проповедников. Чтобы они ответили на их вопросы. Если бы мы приходили, ну не в буквальном смысле, а так говорю, духовно говорю, брали их за барки и говорили: я тебе деньги сдал, сдал. Ты почему не отвечаешь мне на вопрос? Почему мне эти сказки рассказываешь? Может быть, хоть бы их стормошили, хоть бы они начали думать что-то. А они вешают лапшу. А мы оплачиваем эту лапшу. То есть, заметьте, нас хоронят за наш же счет. Итак, бодрствуйте. То есть, итак, думайте сегодня. Не будьте слушателями забывчивыми. Сегодня живите каждый день так, как будто бы это последний день. Потому что в день, когда ты не думаешь, это будет для тебя полночь. И в эту полночь у тебя светильник будет без масла. Ты его крути, не крути, света не будет. Споткнешься и упадешь. Бодрствуйте, думайте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Всего хорошего. Не знаю, на хорошей или на плохой ноте заканчиваю сегодняшнее наше общение. Но я считаю, что на хорошей. Пусть хоть говорил нехорошо и не о хорошем. Но если это на кого-то подействует хорошо, то буду считать, что окончил сегодняшнее общение на хорошей ноте. Всего хорошего вам. Брекайтесь, дергайтесь, не спите, не плывите по течению. И Бог нам всем помощь.